Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. На этой неделе мы говорим о московских утратах советского времени. А в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Добрый день.
А сегодня мы с Анатолием будем говорить про утраты Китай-города. Ну, если у нас останется время, еще выйдем за пределы Китай-города. Но в основном программа будет посвящена китайгородским таким знаковым утратам. Наверное, в целом, если мы посмотрим на Китай-город, можно констатировать, что его застройка более-менее сохранилась, особенно в сравнении там, с другими московскими районами, в том числе и московского центра. Но, безусловно, если бы мы прошлись по Китай-городу 100 лет назад, мы бы увидели совсем другое кремлевское предместье. Так?
Ну да, и лучше бы пройтись, конечно, не 100 лет назад, а так лет 120.
Мы, у нас привычка считать, что 100 лет назад это был 19 век.
Да, да, да. Вот, а
уже 20-е заканчивались.
Уже, да, 20-е годы в разгаре. Вот. Конечно же, район Китай-города, как вот мы говорили в прошлый раз с вами, да, это было место такое для Москвы. С одной стороны, это был центр, но с другой стороны, это было сосредоточение такой вот торгово-деловой жизни и местами такой довольно хаотической застройки, да, которая там не то чтобы была какой-то прям сверхтрущобной, как ближе туда вот к площади Охотного ряда, где были всякие там даже по названиям лоскутные переулки, да. Но Китай-город был застроен довольно плотно. Довольно плотно, и, конечно же, всю его такую вот планировочную структуру, да, архитектурную его определяла, собственно, Китайгородская стена, которая, будучи построена в XVI веке, да, просуществовала, конечно, с перестройками, с изменениями, значит, просуществовала до 30-х годов. Значит, надо сказать, что вот эти фотографии Китайгородской стены уже советского времени, которые мы все видели, они, конечно же, не дают всего понимания о том, что такое была эта стена и вообще как она жила в городе.
Да? А фотографии-то в основном это какие-то такие небольшие бытовые зарисовки. Вот идут люди, а вот рядом стена. То есть мы видим какие-то более-менее знакомые места с одной стороны, а вот стена здесь нам совершенно непонятна. Или мы видим места сохранившейся застройки, где мы можем тоже пройти, но мы их не узнаем, потому что стена, вот она полностью наше представление, визуализацию этого пространства изменяет.
Ну, да, но я здесь скорее про фотографии, когда вот, так сказать, про архитектурные фотографии стены, которые показывают ее как некий такой вот цельный памятник. Надо сказать, что как бы такой археологический, как тогда говорили, интерес к стене, он проявляется уже в конце 19 века, когда начинает в Москве активно работать Московское археологическое общество, многие из членов которого были одновременно членами Московского архитектурного общества, надо сказать. И вот этот вот интерес к древнему памятнику, он, конечно же, как бы появляется, и начинается вообще обсуждение о том, что как бы надо бы нам, как вот все-таки вот этот вот ансамбль, да, как-то надо привести бы его в какой-то такой более-менее упорядоченный вид. При этом, что интересно, что вот мы в прошлой передаче, и в этой, наверное, будем говорить, что собственно, после получения столичного статуса в Москве, собственно, Москву начинает думать, как ее перепланировать, да, как собственно, создать новый город. Но вообще, конечно же, проекты перепланировки Москвы, они начались еще в конце 19-го, в начале 20 века, то есть там все идеи о железных дорогах, которые будут пересекать центр и так далее. То есть они как бы вот в тот момент уже тоже существовали, просто Московская городская управа, она была более приземленная, чем, так сказать, будущий Моссовет, да, и прекрасно умела считать деньги, и поэтому все эти вот полуфантастические, околофантастические проекты, они благополучно зарубались.
А что, кстати говоря, у нас было со сносами в начале 20 века? Мы же привыкли считать, что рубеж сносов – это вот революция, и пошли сносить. Хотя на самом деле все было иначе.
Ну, как бы, знаете, со сносами… Надо понимать, что такое снос. Что мы понимаем под названием снос?
Цветаева, которая писала про то, что вас заменили, уроды, высокие в 6 этажей, домики старой Москвы. Вот их домики эти ломали абсолютно.
Да, домики, да, слушайте, ну, естественно, домики ломали абсолютно как бы,
в любое время
абсолютно спокойно. Здесь отличие начинается, то, что отличие между там, предреволюционным и послереволюционным периодом, они главным образом как касаются храмовой и какой-то вот такой общественно значимой архитектуры, потому что храмовая архитектура, по крайней мере, храмы, которые там относились к периоду там, до середины XIX века, да, или там, до начала XIX века, они в тот момент уже находились на таком своеобразном учете у Московского археологического общества и выше у Императорской археологической комиссии в Петербурге, Петрограде. Вот. И как бы этот учет был немножко условный, потому что как бы по постановлению, да, как бы собственно пользователи храмов, да, как бы и собственники храмов в то время, они должны были любые какие-то серьезные работы вот с этими обществами, либо с Московским обществом, либо с археологической комиссией согласовывать. Но часто это согласование, оно было таким немножко уведомительным, знаете, там, как бы, мы уже что-то сделали, приедьте, посмотрите, да, то есть это как бы, вот.
Но в законодательстве того времени практически не как не регулировало.
Ну, надо сказать, что начинало регулировать, и это очень активно обсуждалось, но поскольку все упиралось в то, что в право собственности и в такую, ну, можно сказать, еще недостаточно корректное отношение, собственно, самих пользователей древних зданий к, так сказать, отношению к самим зданиям, да, то есть как бы вот это вот, собственно, археологическое общество-то что пыталось сделать? Оно попыталось всем пыталось объяснить людям суть ценности древнего памятника. То есть говорили о том, что как бы помимо того, что для вас это там как вот святыня, это ваш как бы приходской храм, также это является еще и вот таким культурным достоянием, да, к которому, соответственно, тоже надо относиться бережно. Но мы как бы, понимаете, мы смотрим с нашего видения, да, сейчас и нашего отношения к наследию, да, потому что наследия-то осталось мало. Поэтому мы такие, ой, какая ценность. А для человека конца XIX века древних храмов было в большом количестве, да.
И древность многих из них вообще была не очень...
Да, и древность-то была и не очевидна. И поэтому вот это вот отношение какое-то вот такое бережное, оно еще не сформировалось, а только как бы его только... так сказать, пытались привить.
Итак, стена,
да. Значит, к стене тоже это отношение, оно постепенно пытались привить, но стена к, там, условно, к началу 20 века, это было такое местами очень печальное зрелище, то есть сама линия вот этой стены была практически на значительном ее протяжении окружена вплотную примыкавшими палатками, магазинчиками, ларьками, значит, какими-то складами, то есть за вот этим всем конгломератом стена была не видна.
Это мы сейчас можем наблюдать где-нибудь в Стамбуле, где некоторая часть византийской застройки не очень понятна, потому что она скрыта за огромным количеством лавок, кафе такого.
Вот примерно так. Я, к сожалению, в Стамбуле не был, но я...
Яркий пример, потому что я, когда смотрю фотографии старой Китайгородской стены, доводы расчистки от всех ее позднейших или современных той эпохи наслоений, я сразу живо себе представляю картинку Стамбула, где вот эта стена, она византийского времени, но только там столько всего вот сейчас действующего, живого. С одной стороны, это ритм города, да, там... Город живет, с другой стороны, тебе хочется посмотреть византийскую кладку, но ты этого сделать никак не можешь.
Ну, собственно, вот примерно так, да, оно и было. Значит, и здесь вот как раз вот в историке Китай-Городской стены начинается такая достаточно интересная страница прямо после революционных событий, да, потому что практически первым делом, которое предложило тогда еще Московское археологическое общество и его активные деятели, вот предложили вот этому новому сформировавшемуся Московскому совету там, рабочих депутатов, предложили о том, что надо Китай-Городскую стену, то есть это прям вот чуть ли задача почему-то была номер один, то что надо Китай-Городскую стену, значит, очистить от этих вот всех позднейших и современных наслоений. И таким образом как бы выявить вот этот, собственно, древний памятник оборонного зодчества для народа. Вот. И, значит, буквально с 18-го года, да, как бы начинается длительная история, которая будет идти на протяжении всех 20-х, длительная история того, что Китай-Городскую стену начинают освобождать от всех вот этих вот пристроек, лавочек и так далее. Ну, надо сказать, что, конечно, отчасти сама эпоха помогла это сделать, да, потому что, как бы, по понятным причинам торговля в советской Москве, она где-то расцвела, так сказать, бурным цветом, а где-то крупная, она фактически была ликвидирована. Да, вот часто вместе с самими торговцами, и поэтому как бы стену на протяжении 20-х годов ее, значит, методично очищают от всего вот этого добра. При этом в, значит, год я сейчас не назову, но где-то в середине 20-х годов стена, что важно, переходит из такого, знаете, как вот сейчас бы назвали смена оперативного управления, она переходит в оперативное управление окончательно к московским властям. И в ее судьбе, в ее вот этой реставрации, да, как бы вот реставрационные мастерские там во главе с Горбарем, они начинают иметь уже отношения немножко опосредованные. То есть они активно обсуждали, как надо бы нам сделать в начале, а потом как-то вот это перешло уже к Московскому совету и, даже если быть точнее, к его вот отделению, так называемому МКХ, Московское коммунальное хозяйство.
Вот. У нас, обратите внимание, еще в Москве сохранились люки с надписью МКХ. Сначала это было МГУ, Московская городская управа, а потом этот же тип люков стал с буковками МКХ. Вот это то, что нам напоминает, ну, о том, что, да, городом тогда, да, коммунальным хозяйством управляла,
да,
контора.
И вот это вот коммунальное хозяйство, в ведении которого находилось все, то есть вот, оно стало отвечать в том числе и за ряд памятников, и как раз вот Китай-Городская стена была одним из них. И надо сказать, что с середины 20-х годов был такой момент, когда государство начало вот эти вот реставрационные, как бы начало выделять деньги на какие-то вот эти, на производство, ну, ремонтно-реставрационных работ, назовем их так. Вот. Как раз в этот момент начали активно делать, реставрировать палаты, палаты Голицына в Охотном ряду, значит, вот там попытались, значит, как-то их восстановить под руководством Барановского, значит, Барановский там работал, да, начали делать, значит, выделили деньги там на, значит, активно там, на, значит, там, если я сейчас не ошибаюсь, немножко на крепостную стену Симонова монастыря, то есть как-то вот на вот эти вот, на музеификацию древних памятников средства выделились, и в том числе на Китай-Городскую стену. И на протяжении там середины 20-х годов до начала 30-х стену делали, и ее как бы подвергли такой вот, ну, немножко такой вот доморощенной, но, тем не менее, все-таки реставрации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. Говорим мы о советских, московских утратах архитектурных, а сегодня о Китай-городе. Китай-городская стена и реставрация была нужна для чего? Просто для сохранения стены внутри города.
Реставрация нужна была, во-первых, для сохранения стены, для поддержания ее облика, ну и для того, чтобы, как сказать, выявить вот этот древний памятник для трудящихся, да, для того, чтобы, как сказать, это было, ну, как сказать, часть культурной работы, как-то, как тогда считалось. Вот. И на это были потрачены деньги. Стена была приведена там не на всем протяжении, но в определенных моментах она была приведена в порядок. Во многом этими работами руководил архитектор Николай Дмитриевич Виноградов. Вот такой очень интересный деятель реставрации, окончивший свое образование только вот перед самой революцией, немножечко поработавший над планом монументальной пропаганды и лично общавшийся с Лениным и оставивший потом уже в 50-е годы про это воспоминания, как он там, значит, получал указания. Вот. И впоследствии человек, отдавший много сил работе с культурным
наследием. Ну, один из создателей вашего музея.
Ну, нет, мы создателем музея его не считаем, все-таки создание музея, оно у нас немножечко сложнее, но Николай Дмитриевич, конечно, очень долгое время работал в нашем музее в должности иногда директора, иногда замдиректора, иногда там временно исполняющего, то есть он там был, так сказать, к тому времени, когда уже наш музей сформировался, уже в послевоенные годы, конечно, уже Виноградов был такой уже
маститый
исследователь, да, уже даже не исследователь, вот с богатой репутацией. Вот, а в начале 20-х это был такой молодой человек, которому тоже поручили вот это дело, значит, работы со стеной, и он вместе с коллегами, там, в том числе с архитектором Кульчицким, они, работая в Моссовете, по линии Моссовета, они занимались тем, что, значит, освобождали стену от пристроек и ее реставрировали. И, кстати, про вот этот период есть даже книга, как посвященная Кульчицкому, и она, по-моему, даже называется «Реставрация перед сносом». Вот так вот она называется.
Да, я, кажется, видел что-то с таким названием.
Да, и как раз вот там описывается вот эта история, вот эти перипетии, да, потому что, получается, в 20-е годы вкладываются деньги, средства, усилия для того, чтобы памятник выявить и как-то его культурно вписать в ландшафт центра, а в начале 30-х годов уже парадигма меняется, да, и начинаются разговоры, а потом уже реализация, собственно, разборки стены, сноса ее. Для вот, собственно, непонятно для чего так-то, по большому счету.
Стену отреставрировали, действительно, и есть ощущение, есть фотографии, где...
Вот как раз с чего я начал, что да. Фотографии, многие фотографии – это стена после реставрации.
После реставрации, да, после, вот мы с вами говорили, я в монитор смотрю, и у меня тоже есть несколько фотографий стены, которая уже после реставрации. Есть, конечно, там много фотографий до реставрации, но это скорее что-то дореволюционное, это такой вот быт Москвы дореволюционный, люди куда-то спешат, действительно, все эти палатки, лавки, которые к стене примыкают, часть города... А стена была отреставрирована и прожила она в таком виде на большей части своей протяженности совсем недолго.
Да, ну, собственно, разговоры о том, что как бы от стены нужно избавиться, как, собственно, от части застройки центра, они начались достаточно активно в конце 20-х годов. Значит, это был период, знаете, когда советская власть, я имею в виду руководство страны, внезапно вдруг поняли, что, как бы, видимо, там, во-первых, мировая революция отменяется, и поняли, что, собственно, развитие Москвы уходит куда-то в сторону. А вообще, если так вот обобщать и округлять, то многие вот эти, собственно, многие лица из советского руководства, они были, конечно, все либо уроженцами Петербурга, или в Петербурге долго прожили, поэтому Петербург для них был неким таким, знаете, как бы образцом правильного, хорошего города.
А там все очень явно, аккуратно, по линеечке.
Явно, аккуратно, регулярно, регулярно. Широко, как бы, значит, и, как сказать, стали, как сказать, появилась мысль о том, что надо как вот Москву расширять, так сказать, изменять ее застройку, да, и как раз, видимо, вот это необходимо, а при этом надо понимать, что в Москве жилищный кризис, в Москве кризис перенаселения, в Москве, значит, масса производств, и город вообще, надо сказать, достаточно скученный, и местами для жизни такое, ну, может быть, уже, как сказать, качество жизни, в котором ухудшилось. Вот. Поэтому здесь вот вектор того, что, значит, с одной стороны, власть внезапно понимает, что надо как-то что-то со столицей-то делать, потому что жить негде, как бы, и вообще не презентабельно достаточно, да, а с другой стороны, как бы, ну, это уже была и необходимость. И поэтому, собственно, возникает идея как раз вот этого генплана Москвы 30-х годов, да, который был утвержден в 35-м году, вот. И, ну, понятно, что работать над ним стали раньше. И как раз в рамках работы над генпланом как раз ключевым моментом была планировка центра города, в которой как раз вот этот Китай-город, конечно, должен был активно участвовать. Да? И, значит, возникает идея пробивки новых магистралей, главной из которых должна была быть магистраль от площади трех вокзалов, значит, в сторону Воробьёвых гор через центр, и также еще ряд других, значит, улиц, которые должны были эту магистраль как бы пересекать или дублировать. И все они должны были как бы вот... Часть из них, по крайней мере, должна была пробивать Китай-город и...
То, что... Китайгородской стене проломляться не впервой, потому что проломных ворот к тому времени там было...
Проломных ворот-то было много, но речь шла уже не только о проломных воротах. То есть, как бы, понимаете, прекрасные эскизы вот этого, которые прилагались к генплану, они подразумевали не просто там какие-то проломные там, проломы или какое-то там изменение, да, они подразумевалось же, что мы сейчас раз, и вместо вот этого старого города построим новый, как бы, но идеи как бы идеями, а по факту, конечно же, как бы реализовано это как бы просто по материально-техническим причинам быть не могло. Вот. Но, как я уже говорил в прошлом нашей беседе, да, московские власти, они как бы для части показа деятельности, они, конечно, вот как раз вот разборки старого жилого фонда и памятников, конечно, для них было как бы, ну, вот таким одним из возможностей показать свою работу. Да, и поэтому как раз вот разборка Китайгородской стены, по крайней мере, там на значительной части ее протяженности, это для меня как бы просто вот один из таких показательных моментов работы Моссовета того времени, да, который как бы надо что-то сделать, надо разобрать. Хорошо, все, разбираем. Вот, стену разобрали, а на ее месте так ничего и не собрали в значительной степени, да, то есть как бы и вся вот эта вот грандиозная планировка, да, которая должна была
быть по генплану. А позиция сносу стены была?
А позиция сносу стены была, конечно же, но... Речь уже шла уже о начале 30-х годов, когда часть оппозиционеров, которые могли активно выступать там, в конце 20-х, она уже была либо репрессирована, либо, ну, как сказать, либо просто... сами попытки даже как-то бороться. Понимаете, мы вот сейчас говорим вот как раз вообще об оппозиции, да, вот эта оппозиция, которая там могла выступать против каких-то вот там, не знаю, там действий московских властей. Как бы, надо понимать, что вся эта оппозиция, она жила и работала в рамках вот этой, собственно, советской системы. То есть была определенная процедура по сносу памятника, да, как бы, если процедура выполнялась, то, как бы, там, значит, там, Моссовет должен был писать в главнауку, главнаука переключала, значит, это на, значит, соответствующих специалистов, соответствующие специалисты должны были давать заключение, значит, если заключение было отрицательным, значит, Московский совет передавал все это на рассмотрение в ЦИК, уже выше, значит, и в ЦИК уже могло решать, в ручном режиме решать судьбу не некоторых памятников. Поэтому если московские власти, как бы, так сказать, они наталкивались на сопротивление, значит, со стороны специалистов, то вопросы о сносе там, того или иного памятника, который уже имел статус, он передавался выше во ВЦИК. И уже ВЦИК могло решать, как бы, судьбу того или иного, значит, объекта наследия.
Стена.
Как стена, да.
Кстати, стену-то еще в XIX веке думали однажды снести, ходили разговоры, когда Третьяковский проезд сделали, когда кусок снесли, а тогда московское купечество задумалось, не разобрать ли ее большую часть.
Ну, слушайте, естественно, как бы, ну, надо понимать, что в Москве уже были прецеденты сноса стен. Как бы, ну вот, собственно, современное кольцо, как бы, наше...
И бульварное,
и садовое,
но бульварное, да, в первую очередь,
да. Это вот, как бы, части, как бы, это места, где находились московские оборонительные укрепления, которые были разобраны.
Но стену Белого города мы не видели никогда, а стена Китай-города, ну, по крайней мере, для нашего с вами поколения, это что-то еще недавнее. Может быть, для людей, которые родились в 21 веке, это никак у них не ощущается связи. А вот я, например, ну как, я прекрасно помню людей, которые, да и вы тоже, которые рассказывали про эту стену как про что-то вот само собой разумеющееся в их жизни.
Ну, на мой взгляд, слушайте, ну, знаете, ну, как бы, мы, как бы, надо понимать, что мы вот сейчас обсуждаем снос Китай-городской стены, надо понять, что фрагменты стены все-таки сохранились.
Да, но мы до этого дойдем сейчас.
Фрагменты стены сохранились.
И, кстати, у нас небольшой перерыв, буквально через минуту мы вернемся к нашему разговору. Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе. У нас в гостях, говорим о московских утратах советского времени архитектурных, об утратах Китай-города в частности. Вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, кандидат исторических наук, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева по научной работе. Говорим о советских архитектурных утратах в Москве, в частности, в Китай-городе, и непосредственно о Китай-городской стене речь у нас с Анатолием и идет. Да, в итоге стену снесли в 30-е годы, но не полностью.
Но не полностью, да, значит, здесь, да, ну, кстати, давайте немножечко поговорим об обстоятельствах сноса. Здесь снос был, ну, если можно его так назвать, он был сделан достаточно процедурно корректно. Да, потому что утраченный памятник, вот тут утраченную часть стены, ее были выделены средства, вот, на которые был произведен обмер этой стены, и, ну, так сказать, на протяжении там нескольких месяцев студенты архитектурных вузов и как раз вот реставраторы, они делали обмеры, делали фиксацию, там снимали там кроки, делали потом по ним чертежи.
А обмеры и фиксация, они делались в какой-то надежде на когда-то?
Нет, нет, это делалось только работа для фиксации памятника, как, угу, как тогда говорили, для будущего научного изучения потомками. То есть, конечно же, никогда никаких разговоров про восстановление не шло. То есть, это делалось просто для того, чтобы оставить какие-то данные для науки. Вот. Ну, или для выполнения каких-то реконструкций, в лучшем случае. И здесь был выполнен достаточно большой объем вот этих вот обмерных чертежей. Часть этих материалов, она хранится в собрании нашего музея. И даже мы там какие-то из них показывали на выставке. И что интересно, конечно, когда Вот я помню реакцию, да, я вводил экскурсию, значит, студентов по этой выставке, и вот я говорю, вот там, значит, стену перед разбором обмеряли, как бы, да, они такие, а зачем ее обмеряли, если ее все равно собирались разобрать, да, то есть как бы у людей немножечко не вяжется, да, вот это вот некое такое вот варварство, и вместе с тем, что как бы вот специалистам дали, так сказать, возможности, и это было абсолютно понятно, чтобы ее, как сказать, измерили, да, но тут надо понимать, что это, как сказать, вот это вот для нас это варварство и такой вот вандализм, да, а тогда, к сожалению, да, как бы, ну, было понятно, что это вот часть развития города, да, это не всем...
Физически памятника физически, нет, но он жив в документах.
Он жив в документах, жив в исследованиях, вот как бы можно как-то вот с этим дальше работать, вот. Поэтому о стене мы знаем сейчас, да, ну, как бы, так сказать, материалов достаточно много, и как бы для тех, кто хочет заниматься этой частью истории архитектуры, как бы всегда есть на что опереться. Тем более части стены были все-таки оставлены, вот, в частности, большой фрагмент был оставлен в Заряде.
Вдоль Китай-Городского проезда.
Вдоль Китай-Городского проезда, где... где планировали даже какой-то момент делать такой своеобразный такой вот, такой вот, может быть, архитектурный музей под открытым небом, в который должна была войти часть вот этой стены, а также церковь зачатия Анны, что в углу, которая...
Да, вот Николу Мокрого снесли рядом, да, а ее оставили.
Вот.
Но еще долгое время сохранялся и тогда, когда в 30-е годы большую часть стены снесли, а, собственно, даже, наверное, и не большую, снесли где-то половину стены, потому что до 50-х годов еще сохранялся фрагмент вдоль Москвы-реки. Там сложная история, переписка со Сталином аж была, ну, по поводу этого фрагмента, но он был.
Да, но как бы этот фрагмент, он был, потому что, на мой взгляд, потому что просто до него руки не доходили. Вот,
и... Он пришел в упадок полнейший после войны, ну, не в связи с войной, а просто...
Он пришел в упадок, потому что как бы его перестали поддерживать, и, во-вторых, решалась судьба, вот, собственно, вот этого участка в Заряде. Потому что, если вы помните, да, как раз вторая половина 30-х годов, середина, как бы, да, это эпоха грандиозных проектов на сооружения, которые должны были занять часть Китай-города. То есть это попытки там, значит, вот эти вот здания там построить, здание наркомат тяжелой промышленности сначала как бы на месте торговых рядов, вот, которые должны были, значит, вот эти вот проекты Весниных, да, там Мега или там Леонидова, вот. Что интересно, правда, во всех этих проектах сохранялся собор Покрова на Рву. Угу. То есть, вот, как бы это была некая такая вещь, которую трогать никто не хотел, и как-то вот даже в проектном задании он сохранялся. Значит, потом в конце, значит, 30-х и в начале 40-х начали обсуждать строительство так называемого второго дома СНК в Заряде, вот на том месте, где потом поставили гостиницу России, да. И то есть здесь, ну, как бы, судьба этой площадки, площадка была, как сказать, лакомая, и советские ведомства хотели ее занять, но как бы по ряду причин, в частности, видимо, материально-технических, это было не так просто, то есть фантазировали, но до реальной стройки дело дошло только уже, получается, когда вот, там, в 60-е годы.
Но в итоге, что мы имеем сейчас, мы имеем очень неочевидные участки Китай-Городской стены, например, тот, который за гостиницей «Метрополь», который наиболее хорошо сохранился и примыкает к Третьяковскому проезду, но этот, и даже башня осталась, но да. Эта часть, которую почти никто никогда не видит, потому что за гостиницей никто не ходит, воссозданный на скорую руку участок до метро «Площадь революции» с башней, которая вроде стоит на своем месте, но архитектурно не повторяет
её. В которой кафе находится.
В котором кафе. До сноса был музей птицеводства. Участок по Китай-Городскому проезду в районе Зарядья, и я помню в начале 2000-х разговоры о полном воссоздании стены, А в итоге эти разговоры ничем не закончились. Потом где-то к 2010-м был разговор о воссоздании куска стены частично к Москве-реке, туда, где сейчас парк Зарядье, но не всего протяжения, а вот угловой башни и фрагменты стены чуть-чуть за нее. Ну, вот все эти разговоры, они иногда возникают, но ничем не заканчиваются. Но часть какой-то стены мы видим.
Ну, так сказать, вы знаете, как бы вот в предыдущем нашем эфире мы говорили о воссозданиях, да, и, на мой взгляд, конечно же, одно дело воссоздавать как бы там какой-то там отдельный памятник, да, вот, другое дело все-таки такой крупный...
Фортификационный объект.
Даже дело не в том, что он фортификационный, а дело в том, что он крупный, и он имеет все-таки такое градостроительное значение, и поэтому как бы его... То есть он имеет значение для планировки всего центра.
Ну вот администрация президента...
Строить там вдоль всей старой площади, значит, восстанавливать вот эту вот новодельную, строить новодельную стену, как бы, ну, это ну, просто странно.
Но администрация президента поставила вот там, где Шехтелевская гостиница и часть администрации располагается, кованую решетку с воротами. Вот она на месте стены стоит. Вот мы видим, что какая-то ограда появилась.
Ну,
да?
это же кусок
стены воссоздать там, на этом месте.
Ну, слушайте, если его воссоздавать один в один, ну, это будет такое... не знаю, на мой взгляд, такой ужасающий новодел.
Поэтому он перестанет быть новоделом через 10 лет.
Ну, понимаете, у каждого воссозданного такого объекта должно быть какое-то целевое предназначение. То есть одно дело, когда мы воссоздаем храм, мы понимаем, что для чего он воссоздается, да, как бы потенциально, то есть, или там какой-то, какой-то вот объект как для последующей музеификации, да, какой-то вот. А другое дело, что мы как бы в такую уже сейчас сформировавшуюся ткань города внедряем крупный новострой без понятных перспектив его какого-то практического использования.
Дискуссионная история. Вы сами в прошлой программе говорили, что есть ваши коллеги в музее архитектуры, которые двумя руками ратуют
за... И не только в музее, как бы, конечно.
Нет, но одно дело, я помню, когда про тот же храм Успения на Покровке, о котором, я надеюсь, мы будем завтра говорить, мы говорили, что была целая кампания за его воссоздание, но где-то я читал комментарии экспертов, историков архитектуры, архитекторов, археологов, которые, наоборот, выступали против. Ну, там, все приводят или конвенцию ЮНЕСКО соответствующую, которая говорит, что если от памятника сохранилось менее какого-то там процента, то он не должен быть воссоздан. Или говорят о том, что это просто уже новодел, и никто этот новодел грамотно не сделает так, чтобы это был тот самый храм, та самая стена, то самое...
Ну, слушайте, оно. Вот, понимаете, для меня, как бы вот для моего, на мой взгляд, самым важным является критерий как бы адекватности времени и места и адекватности какого-то использования последующего.
Но можно говорить о каких-то возможных воссозданиях части стены?
Ну, слушайте, где-то. Нет, смотрите, с теоретической
точки зрения... Теоретически можно все восстановить,
и с теоретической, и наличие как бы материалов о стене исторических, воссоздать ее возможно. В практическом как бы ключе это вопрос как бы не ко мне, и я как бы здесь вот могу только высказать свое мнение, что как бы вот стена, вот по крайней мере вот на всем ее протяжении, она вряд ли ее воссоздание возможно, и вряд ли оно как бы сейчас как-то адекватно. Вот.
Давайте поговорим еще об одном важном памятнике Китай-города, который до своего сноса был одной из доминант этой территории – храм Николы Большой Крест.
О, замечательный памятник.
Тем более, кстати говоря, что мы, когда проходим мимо скверика по Ильинке, где храм стоял, мы понимаем, что мы проходим мимо места, где что-то было, потому что вот это большое, огромное здание было спроектировано с оглядкой на то, что оно обступает храм. Там глухая стена, да, которая явно совершенно предполагала, что тут будет, должно быть какое-то большое строение. Перекличка завершений этого здания и завершений храма. Все это говорит о том, что, ну вот, тут чего-то явно не хватает.
Ну,
это я сейчас не про воссоздание, а про
ну,
то, что...
Слушайте, естественно, как бы так или иначе, как бы храм был вписан вот в эту вот в существовавшую тогда среду, точнее, среда была вписана в этот храм.
Ну да,
конечно же,
так.
Да, потому что храм появился гораздо раньше, чем окружавшие его доходные дома жилые. Вот. Надо сказать, что этот храм такой, как его тогда называли, был таким храмом, считал, что это храм купеческий, да, что, собственно, вот этот вот, он имел такую достаточно ярко выраженную вертикальную ориентацию, то есть он был поставлен на достаточно высоком подклете, и как тогда считалось, и, может быть, и до сих пор считают, что это как бы вот это подклет использовался для каких-то торговых функций, значит, купцами, которые, значит, жертвовали деньги на строительство этого храма. Ну, так это и или нет, так или иначе, но, тем не менее, этот памятник, он, конечно же, в районе был так своеобразной доминантой, вот, благодаря своей высоте и украшенности в том числе.
Кстати, мало кто знает, что он даже не был Никольским, он был Успенским по основному,
да,
пределу.
Да, по основному пределу, но... да, там было два, он был Успенским. Вот. Но в народе имел такое обиходное название Никола Большой Крест, потому что в нем хранилась внутри, в интерьере, хранилась реплика креста патриарха Никона, который находился, по-моему, на Киеострове.
И сейчас находится в оригинале, да. Нет, не на Киеострове, он в оригинале в церкви Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве.
Да. Ну, да, сейчас, да.
Сейчас, а изначально, да, но был сделан в Москве. Перенесен на Киостров, и из Киострова уже, попав в исторический музей, был подготовлен к вывозу за границу, но найден сотрудниками музея Андрея Рублева и возвращен. Вот сейчас он находится в Крапивниках.
Да, да. Все так. И вот, собственно, там находилась реплика этого креста, которая была сделана по заказу купеческой семьи. Внутрь этой реплики были вмонтированы мощи святых многочисленные, да, и по именно вот этой, по этому кресту, который хранился в интерьере, как раз храм и получил вот это вот народное название Никола Большой Крест.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева. Говорим о московских утратах архитектурных советского времени. Успенский храм на Ильинке, который в народе известен как Никола Большой Крест. А где крест, сам неизвестно?
Вот на этот вопрос я ответить не могу, надо почитать, но, как я понимаю... Не могу сказать.
Да, я тоже не знаю.
Фантазировать я не буду, но не обычно тоже. При закрытии храмов такие вещи, они все-таки передавались в исторические музеи. Вот, был тогда, в 20-е годы, в 30-е, сформирован так называемый музейный фонд, откуда потом вещи распространялись, раздавались по разным музеям. Вот. Значит, по-моему, вот, если я не ошибаюсь, то ли иконостас от этого храма, то ли сам крест, они попали в итоге в Сергиев Посад.
По-моему, иконостас из этого храма находится в Лавре.
В Лавре, вот, да.
Да, а вот крест, про крест сам не знаю. Надо ну, тоже посмотреть.
Вот. Собственно, этот храм наряду с другими такими выдающимися памятниками, как бы по своим так вот, стилистическим и каким-то исторической ценности, этот храм очень долго находился в так называемой первой категории охраны, то есть та категория, которая подразумевала ну, как бы, вот, бережный уход за памятником, его адекватное использование и, значит, ну, как бы такую вот полноценную государственную охрану. Значит, к сожалению, значит, когда в Москве начинается вот эта массовая реконструкция, о которой мы говорили, да, конец 20-х, начало 30-х годов, перед вот принятием генерального плана и его потом в рамках, то этот храм, его из списка памятников выводят и так сказать, он, ну, как бы приговаривается к разборке.
Хотя его отреставрировали ведь.
Ну, его не то что отреставрировали, его просто на протяжении 20-х годов достаточно активно поддерживали. Вот в том числе и тоже на церковные, как бы, на приходские деньги, пока там еще существовал приход. Вот. Значит, и начинается его разбор. Разбор его был достаточно стремительным, насколько мне известно, по источникам. К работам по, собственно, вот это контролю разбора был привлечен в том числе и как раз Петр Ильич Барановский, вот, вместе с его старшим коллегом Дмитрием Петрович Суховым, и вот они как раз контролировали разбор этого храма, и Барановский сумел в этот момент вывести часть предметов архитектурного убранства и, видимо, интерьеров, сумел вывести в Коломенское. Коломенское это было в то время, в конце 20-х, начале 30-х годов, это была такая некая, знаете, база у Барановского, куда он свозил активно вещи из разбираемых московских построек, вот, храмов и не только. Вот, поэтому как бы сейчас коллекция Коломенского, конечно, она обязана ему вот этим вот, ну, как бы, так сказать, обязана ему своим вот этим богатством. Вот, значит, храм был разобран, тоже, как тогда писали, как бы причины-то говорили о том, что вот нужно, значит, освободить проезд, мы будем расширять улицу, мы будем наводить перепланировку, но улицу так и не расширили, потому что здания, которые стояли по этой улице, их так и не, так сказать, с ними так ничего и не произошло, и поэтому общий итог получился такой, что, собственно, памятник разобрали, но на его месте так ничего и не появилось. Как бы на расширение улицы это значительно не повлияло, а нам сейчас, собственно, остается сквер, на котором, как я понимаю, сейчас выделен вот этот...
Контуром сделан
фундамент, есть контур фундамента этого памятника, да.
Он как бы даже кажется с высоты, когда есть фотография сверху, не очень большой, и когда идешь, тоже видишь, ну, как бы вот... Но мы... Смотрите фотографии, он был очень высокий, то есть соседняя здание страхового общества, которое сейчас тоже, по-моему, администрация президента занимает, оно явно построено, конечно же, с оглядкой на этот храм и по высотности, и по всему. Все это вот такой комплекс сочетало тоже определенного нового взгляда на архитектурный облик Москвы, но только не советского, а такого предсоветского скорее.
Ну, знаете, взгляды, предсоветского взгляда на архитектурный облик Москвы, его, так, по большому счету, немножко не существовало какого-то единого, да. Были правила, которые тогда разрабатывались, и архитектурный облик, он зависел от эстетических воззрений, так сказать, того, кто строил здание. Вот. И того архитектора, который работал.
Еще один памятник, знаете, как для меня это такая явная печальная утрата Китая-города, хотел сказать, Наутилус, Пантелеймоновская часовня, часовня во имя святого великомученика-целителя Пантелеймона, которая сейчас была бы... на месте торгового центра, причем когда этот торговый центр строили, мне почему-то казалось, я откуда-то где-то прочитал, что будут воссоздавать часовню. Она была очень красивая, но вместо нее появился торговый центр.
Ну, я как бы о воссоздании этой часовни никогда не слышал. Конечно, а архитектура этого торгового центра, она, знаете, как, конечно, такая немножко...
Очень спорная.
Она очень спорная, но...
Мне кажется, тот, кто ее делал, он, ну, какую-то аллюзию на стоявшую часовню.
Ну, вот не могу это не подтвердить, никак опровергнуть. А, могу только сказать, что архитектура, конечно, этого торгового центра, она, конечно, с одной стороны спорная, но с другой стороны, вот есть у нас коллеги молодые, которые, там, не знаю, для которых... А это уже часть облика центра Москвы.
Не знаю, я прекрасно помню, как не было, как был пустырь, ну, на месте, и я все ходил и думал, она настолько прекрасна, может быть, в моем представлении, она поздняя, она конца XIX века, но она вот настолько совершенна, как по мне, что, конечно,
ну, очень слушайте, жаль, что к не сожалению, нет. Вот надо сказать, что если от Китайгородской стены и Николы Большой Крест остались фрагменты, фрагменты, собственно, зданий, да,
архитектурные элементы которые были
остались, обмерные чертежи, да. Остались фиксационные, остались фотографии, которые были сняты, то, к сожалению, если памятник был поздний, как, например, вот эта часовня, да, то она не исследовалась перед разборкой, то есть от этого памятника мы не имеем каких-то детальных там исследований, по которым как-то можно сейчас ее облик нормально воссоздать, вот, потому что для того времени памятники 19 века это считалось...
Ну, конца 19-го.
Конца, тем более, конца 19-го считалось, что это все позднее, новодел, это как бы, ну, не новодел, а, как сказать, это неинтересно, это историзм, эклектика, как тогда говорили, да, и поэтому как-то вот сохранять память об этом не нужно, вот. Хотя сейчас, конечно же, вот, ну, как бы, мы бы с удовольствием как-то имели бы хотя бы возможность детальней что-то об этой постройке узнать.
Но она еще очень выгодно смотрелась с частью стены Китай-города, в частности, с Владимирскими воротами, возле которых стояла,
да, да, да.
А там еще и Сретенская церковь примыкала. И вот это такой комплекс, который невозможно одно без другого представить, потому что все сломали вместе. Часовню, стену, башню, храм – все это было снесено в один момент. И храм без части стены представить нельзя, потому что он всегда примыкал, и часовню отдельно, ну, стоящую.
Это вот еще просто еще раз к вопросу о каких-то крупных воссозданиях. То есть, как бы крупные воссоздания, они всегда тянут за собой как бы вот эту вот некую такую комплексность, да, понимаете, что все мы можем воссоздать один памятник и поместить его в среду, но целиком воссоздать среду – это задача, которую, я боюсь, сейчас не под силу, да, потому что город постоянно живет, развивается, и эти изменения, они, или к сожалению, или для кого-то к счастью, они как бы неизбежны.
А я все время Дрезден привожу в пример. Вот как же Дрезден, да? Ведь город развивается, живет, но весь исторический центр на протяжении нескольких десятилетий просто воссоздали.
Ну, слушайте, можно приводить много примеров. И Варшаву можно
привести. Ну, и Варшаву, да, но Дрезден
примера.
Это просто и вот такой явный.
Некоторые там другие памятники, там в той же Польше, например, там Мальборг, где огромный комплекс воссоздали, но, к сожалению, вот, на мой взгляд, я не могу комментировать как-то проект Дрездена, да, но относительно Москвы, к сожалению, центр Москвы – это слишком динамично развивающееся место. То есть, если бы, например, там, не знаю, там, то есть, была какая-то глобальное изменение концепции центра города, да, который перестал быть крупной транспортной артерией, да, потому что у нас, извините, через центр Москвы проходит главная улица практически. Там вот это вот заезд, там, то есть вот эта вот линия Каменный мост, Маховая, Тверская, как бы, это же просто вот, как бы, одна из важнейших улиц.
Конечно, мы живем уже в другой перспективе, но просто каждый раз, когда мы об этом говорим, и ты постоянно там готовясь к программе и параллельно перелистываешь фотографии из прошлого, смотришь, как это было, и находишь знакомые здания, которые сохраняются, и как вот то исчезнувшее вписано в это пространство, знакомое тебе, ты начинаешь немного тосковать. И эта тоска, да, наверное, в какой-то мере беспредметная, поскольку вряд ли это будет воссоздано, да, но каждый раз ты невольно подводишь себя, там, ты, не будем про это говорить, но ты подводишь себя все равно к разговору о том, а вот если бы как бы...
Ну, слушайте, как бы, понимаете, наша любовь и отношение к памятникам, она не обязана, как, так сказать, существовать только в рамках воссоздания.
Ну, безусловно,
да,
знаете, конечно.
Но... Можно исследовать, можно изучать, и не можно, а нужно исследовать, и нужно изучать, надо писать об этом, надо собирать материалы кропотливо причем, поэтому...
Тут эту параллель, наверное, в себе надо проводить параллель с археологией. Ты когда там, в ходе археологических раскопок изучаешь то, что... изучаешь памятник, ты не представляешь себе, что его можно воссоздать. Ты не воссоздашь курганную группу, или ты не воссоздашь селище XI века.
Нет.
но ты можешь его изучать. Наверное, со временем выработается и к архитектуре такое же отношение, ну, то есть у специалистов-то оно, я так понимаю, никуда и не девалось, но я, как человек, который вот
помнит, рассказывает... Надо пощупать, понимаете, вам, видимо, нужно увидеть своими глазами, чтобы вот лучше видеть своими глазами.
Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, был у нас в гостях. Говорили и говорим на этой неделе об архитектурных утратах Москвы советского времени. Оставайтесь с нами, со Светлым радио. Всего доброго, доброго вечера, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».